Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Даренко.
С нами Денис Пушилин. Вот что самое интересное. Председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики. Денис Владимирович, здравствуйте, рады вам. Если вы позволите, я сразу очерчу для наших слушателей нашу повестку. Мы заручились вашим присутствием на 30 минут, но если вы согласитесь поотвечать на вопросы ребят, наших слушателей, то, может быть, чуть-чуть подольше останетесь.
Отвечу, конечно.
Да? Хорошо, нет? Смотрите. Значит, я предлагаю всем. Плюс 7-925-88-88-948. 88-88-948. Наш смс по 925-му коду. Пишите раз. Говорит МСК, пишите два. Говорит МСК, пишите два. Я вас читаю в Твиттере. И я свой Твиттер тоже смотрю. Так что смотрите, может быть, туда. Обучались ли вы приемам террористической деятельности? Так, спокойно, читаю Дмитрий. У нас, слушайте, нас слушают по интернету и очень много людей в разных местах. Вы не представляете, здесь слушатели есть Австралия, Токио, Кения, постоянные слушатели, США, несколько регионов, значит, и Киев наверняка тоже, поэтому всякие вопросы. Но мы, ребят, собираем, будет ли национализация предприятий в ДНР. Собираем, но если вы соберете мне 222 тысячи вопросов, ясен пень, я не успею их задать. Хорошо, ладно? Хорошо. Скажите, пожалуйста, счет пошел на неделю, мы живем под впечатлением Стрелкова, вот этого обращения Стрелкова, который говорит, счет пошел на неделю, все, как бы война заканчивается полным уничтожением, окружением, истреблением. Ваша оценка?
Я полностью здесь доверяю Игорю Ивановичу, на самом деле, то есть он отвечает за военный блок, он видит военную ситуацию, он находится на пике, наверное, всего сражения, поэтому у меня поводов не доверять и как-то сомневаться в его оценках, конечно же, нет. Со своей стороны я отвечаю за политическую часть, вот, за социально-экономический сектор. То есть я могу вот здесь вот больше говорить. А здесь вот в военном, конечно, только можно ссылаться на Игоря Ивановича.
Игорь Иванович, тогда следующий вопрос, может быть, обидный. Вас слили, вас разменяли?
Нет.
Нет. Москва. Меня интересует. Здесь люди у нас в эфире почти плачут. Есть тот, кто злорадствует, но в основном плачут. Вас разменяли, слили?
Думаю, нет. Почему так могу судить? Потому что есть те вещи, которые, наверное, не видны еще нам. Потому что, вы знаете, о том, что слили, мы слышали такое про Сирию. Обвиняли, что Россия слила Сирию. Да? Тем не менее, Сирию не бомбили. Очень много было суждений, что слили Крым. И очень много этого слышал, да, даже опасался, наверное. Но все-таки Крым сейчас в России. Сейчас говорят, что слили нас. Говорить о каких-то вещах вот дальше, ну, нужно уже по факту. Да, тяжело. Да, уже есть очень много жертв, не хотелось бы их. Но на самом деле на кону, наверное, стоит нечто большее. Потому что сейчас, в моем понимании, происходит большое геополитическое сражение. Мир переходит из состояния однополярного в двуполярное. Естественно,
двуполярный. С какими полюсами?
Не многополярное, а двуполярное.
Ну, хотя бы двуполярное, это вот если он будет сейчас, просто вот второй полюс, если это будет там Россия, Китай, может быть, еще кто-то, да, то есть это абсолютно будет нормально. То есть лишь бы не однополярное.
Второму полюсу надлежит возникнуть однажды. Но пока он живет во многом конкуренции. Мы знаем, что Китай и Соединенные Штаты — это единая экономика в сущности. Да? Она стоит вся на цепочке на этой и так далее. Понимаете, тут наша позиция на самом деле, наша позиция уязвима. И мы боремся. Вот Настя тотчас задаст вопрос, а боретесь за что вы? Я скажу, мы боремся здесь в Москве или переживаем, глядя на вас. Мы боремся за мир единых ценностей. Вот что такое? Что такое русский мир, да? Мир единых ценностей, мир единого прошлого, мир единых могил, мир единого будущего. Значит, а за что боретесь вы? Спрашиваю Настя. Настя,
да,
за что боретесь вы?
Когда вы приняли решение, что надо вообще что-то делать?
Бороться.
Да.
Знаете, вот сейчас как раз вот и просыпается великое русское наследие. Если изначально цели были каковы, то есть не допустить, ну, то есть вот что вообще способствовалось последними шагами, да, ну, то есть мы наблюдали за Майданом, да? Мы там не участвовали. Не участвовали где-то умышленно, потому что, с одной стороны, мы были против Януковича, потому что знали не понаслышке.
А вы в то время, вы когда Майдан шел, вы кем были в целом?
Я был в Киеве, на самом деле, и я не был.
Офисный работник или как вот, что? Ну вот вы ходили, говорит, мы следили. Ну, то есть
предприниматель, на самом деле.
Следили, но следили. Понимали, насколько плох Янукович.
Ну, конечно, не то, чтобы понимали, да, ощущали все, ну, все, потому что многие те, кто в Киеве там, да, кричали «Янукович плохой», они видели это в роликах на Ютубе, да, там, в каких-то статьях и публикациях. Мы же, жители Донбасса, знали на самом деле, что он из себя представляет, как забирается бизнес,
да.
Как меняется это все, причем какими методами это меняется, потому что знали не понаслышке.
А почему вы не перехватили повестку дня? Можно же было перехватить. Нет, нельзя.
Смотрите, на самом деле, вот промышленный край... Да, да. Промышленные регионы, вот они остались здесь более, скажем, вот заняли выжидательную позицию. Это, может, была ошибочная позиция,
да.
Но, тем не менее, она была такова. Вы знаете, вот идеологию от русского мира, вот, к сожалению, должен был, вернее, к счастью, должен был, вернее, как бы возлагали надежды на Януковича, угу. Да, потому что он шел с пророссийскими, то есть
да,
вот
да,
за счет
да,
этих
да,
пророссийских да, его настроений ему прощалось многое.
Даже
отсутствие
интеллекта.
И он получил эти голоса.
Но оказалось, что нет воли. Понимаете же, мы прощали ему отсутствие головы, но мы не можем простить его отсутствие воли. Вот же в чем дело.
Совершенно верно. И тут ситуация такова, что он как раз и убил последние, скажем, вот эти вот ростки русского мира. Вот он убил именно вот при его правительстве, то есть это все шло уничтожение. Причем финансировались наоборот, еще даже дофинансировались грантоеды, вы понимаете?
А какой ростки абсурд русского был. Мира, это что такое?
Ну, это те организации, которые, наверное, вот теплились надеждой, да, что вот русский мир будет объединен. Вот, почему? Потому что...
Ну, чем они занимаются? Литературными чтениями или чем?
Вы знаете, у нас сейчас, вот посмотрите на наши средства массовой информации. Назовите мне вот вообще хоть одно средство массовой информации, находящееся сейчас на территории Украины, которое адекватно оценивает, хотя бы нейтрально оценивает ситуацию, происходящую на Юго-Востоке. Назовите мне вот один телеканал хотя бы.
Нет. Нет.
Их нет.
Просто есть два полюса, все видят, что
мы относим это не столько к... Мы относим это отчасти и к отсутствию, хотя это может быть обидно, отсутствию культуры, как политической культуры, так и культуры прессы на Украине. Ее, собственно, никогда не было. Ну, ее не было просто. Поэтому вот эта пылкость, заменяющая, темперамент, заменяющий дискурс, это типично для Украины
какие
вообще.
Какие главные идеи вас, не, ну, условно говоря, не устроили в Майдане, вот когда все это там происходило, и Янукович бежал, и вот... Там, вот дальше что происходит? Почему?
Смотрите, на самом деле вот Майдан изначально объединялся вот за Евросоюз. Вот,
да.
Не получилось.
30 ноября был разогнан первый. Да,
объединять да, за что-то, да, гораздо труднее, чем против.
Да.
Вот против Януковича объединилось гораздо больше людей.
Конечно,
да? Плюс
конечно.
Еще вот эти кровавые, постановочные события, вот этих вот дней избиения студентов. Я был, находился в этом Киеве, это постановка была чистой воды. Но, тем не менее, она смогла объединить вот неравнодушных, да, и вот мы действительно, вот как бы, вернее, не мы, а вот кто находился, да, вот там вот. И они что сделали вообще на самом деле? Что погубило Януковича? Отсутствие идеологии. В партии регионов не было идеологии вообще.
Ну,
то есть
понятно.
У них были деньги.
Все,
говорю,
не уходи в историю, слишком далеко. Настя.
Нет, я хочу услышать идею. Главная
сейчас,
идея в чем?
Послушай меня. История творится сейчас. История творится сейчас. Сейчас конкретно убивают сию секунду. Вышел перед нами Денис Пушилин, который мы должны спросить. Вот хорошо, вас берут в окружение через там, хорошо, 3 недели, через 4 недели. Вы делаете что? Человек, послушай меня, перед тобой еще, ну, давайте не говорить о ноябре 2013 года. Перед тобой обреченный человек.
За что? Я хочу понять, за что он обречен?
Обреченный человек.
Да.
Обреченный человек, который принял какое-то для себя решение.
Да.
Какое?
Вот,
сделаться московским политиком, раз вариант. Сделаться крымским политиком, два варианта. Третий, погибнуть в каком-нибудь минометном обстреле в Донбассе. Это же вы в июле будете делать одну из этих трех вещей. Что вы для себя решили?
Смотрите, тут все гораздо проще. Вот, на самом деле. Все активисты, которые принимают в этом участие, вот изначально, да, уже были не раз готовы умереть. На самом деле это так.
Mm-hmm.
Потому что штурмы, то есть вот когда мы брали область, мы же ничего этого не было, у нас не было поддержки. Это нам кричат сейчас, что нас там финансировали, нам помогали. У нас инструкции не было. Вообще ничего не было, опыта не
умереть
было.
Умереть за что?
Да смотрите, на самом деле, вот я вам расскажу просто про первый штурм. И вы поймете, за что. Вот как бы вот это, наверное, объяснит многие вещи. Вот когда это первые дни были, да, вот и приехал замминистра там, вести переговоры, да, чтобы мы освободили здание вот, непосредственно то есть, с Киева.
Да.
Вот, и вот его позиция была настолько однозначна, да, что вы террористы, бандиты, то есть и должны
освободить
здание.
А вы когда занимали здание, вы что хотели сказать-то этим Киеву?
Смотрите, перед тем, как мы занимали здание, да. мы месяц ходили с митингами.
И что требовали?
Да, на тот момент многих устроила бы федерализация. На самом
Для
деле.
Для чего?
Ну, послушайте, смотрите, ситуация какова, что Украина сейчас уже находится в глубоком социально-экономическом кризисе, это раз. А плюс, какими методами, это и кто пришел сейчас, киевская хунта, тогда на тот момент пришла в результате вооруженного переворота. Так вот, я вот недосказал, вот первый Майдан объединился за что-то, за Евромайдан, не да, получилось. Объединились да. потом против Януковича, абсолютно. Но в эту когорту против собрали всех и принимали всех умышленно, то есть включая неофашистов. То есть они же тоже вроде бы как с ними были.
Конечно, они были комбатантами, конечно.
Да. И они были основным вот этим звеном, ударным да, звеном. Да, как да. от них можно отказаться, да? Это поэтому сейчас вот все решения Верховной Ради, да, принимаются каким образом? Что-то не понравилось, они пришли с автоматами и стучат. То есть
конечно,
и
да.
это
конечно.
Вот получается сейчас.
Конечно.
Поэтому сейчас этот умалишенный дещица, да, ну, то есть как бы на таком уровне он заявляет такие вещи, потому что он боится. На самом деле, вот знаете, он со страха это сделал.
Он заиграет с радикалами, безусловно.
Он реально боялся, потому что если бы да, он этого да. не сказал, они его могли там бы разорвать на части, на самом деле. И он это да, прекрасно да, понимал, да, и он да, был да, готов да, вот, да, ставить да. крест на свои крест, но не поставил. Так вот, ситуация такова, что мы на тот момент, да, вот мы не согласны были с неофашизмом. У нас хорошо и глубоко живет эта память наших. То есть нас, наших дедов уже начали конкретно называть фашистами, а Бандеру да, Шухевича да. героями.
Да.
У нас это возмутило.
Это не может устроить. Настя, просто пойми. Ну, слушай меня, я тебе объяснял 10 тысяч раз. У меня там могилы мои в Кадиевке, на станции Алмазная. Мои могилы. Я ей объясняю. Я говорю, что меня учили всю мою жизнь, что увидишь бандеровца, ей стреляй. А нет чего стрелять. Стрелять, значит, бей по роже. Но это же очевиднейшая вещь для всех нас, украинцев. Я украинец. Очевиднейшая вещь. Увидел бандеровца, стреляй. Нечего стрелять, бей по роже. Ну, так учили меня, украинский отец мой так учил. Ну, как меня дед мой учил?
А в итоге-то это крыло, оно же фактически, чего? Насколько я понимаю, отвалилось, нет?
Место
Яроша сейчас в политике украинской.
Все они заигрывают перед Западом, тем не менее. И больше того, это уже руководит американское посольство. Слушай, мне так интересно сегодняшние новости. Ты копаешься в ноябре прошлого. Настя, пожалуйста,
я хочу понять, ради чего.
Идея проста. Украина населена двумя народами, как минимум, на самом деле их существенно больше. Двумя народами. Один не хочет жить под правлением другого. Непонятно.
Понятно.
Спасибо тебе огромное. Слушай, значит, вопрос. Убили, кстати говоря, Пономарева, мэра Славянска?
У меня нет такой информации, нет подтверждения.
А вы с ним общались когда-нибудь?
С Пономаревым, конечно.
Лично. Ну да. И как его впечатление?
Да обычный человек.
У него там криминальное прошлое, нет?
Да вы знаете, вот очень много чего говорят на самом деле. Вот если послушать, мне себя нужно бояться на самом деле. То есть у меня должны вот зубов крови как минимум.
Да-да, нам пишут, узнаете про его биографию. Не хочу узнавать. Я хочу узнать будущее. Послушайте меня. У меня здесь Денис Пушилин, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики. Человек, у которого я хочу узнать о будущем. О будущем, какие вектора он для себя рисует. И у меня есть понимание, что Пушилин знает лучше меня позицию моей страны, о которой я думаю с опаской. С надеждой. Я с оппозиции моей страны, я думаю, с опаской, с надеждой. Тогда я спрашиваю в том числе об этом Дениса Пушилина. Денис Владимирович, так Россия введет войска или нет?
Я не знаю этого окончательно.
А вы хотите стать частью России?
Ну ладно, вам кто-нибудь подмигивает, вам так говорят, ну, еще чуть-чуть неделю отстоять надо, неделю. Какие-то танки двигаются по М4, какие-то танки идут на Миллерово, где-то их видят все время, ну что?
Колонны передвигаются, да. И все, мы это слышали уже много-много
для
раз.
Для кого? Для американцев.
На самом деле.
Что-то американцы смотрели из космоса и говорили, боже мой, колонны передвигаются. Значит, это торговля, значит, торгуют вами. Вы понимаете, что торгуют вами или нет?
Да нет, тут на кону весь русский мир, и это все уже прекрасно понимают. Вы же поймите, чтобы сейчас не устоит Донбасс, следующий будет Крым. После Крыма будет остальная часть России. Бежать нельзя.
Как вам такой сценарий, что, вообще говоря, вы камуфляж, дымовая завеса Крыма? Понимаешь, здесь шуметь как можно больше в Донбассе для того, чтобы Крым, уже про Крым не спрашивали. Если вы дымовая завеса Крыма, просто.
Да мы одно целое на самом деле. Вот, по сути. По сути, одно целое. Вот если бы, смотрите, вот какие сценарии могли были, они зависят действительно от народа. Да? Вот в Харькове, вот я очень тоже наблюдал, вот я думал, в Харькове тогда съезд придет, если бы не трусость отдельных политиков тогда, да, почему они потеряли последние вообще, как бы, то есть зерна поддержки, да, потому что тогда возлагали, что в Харькове тот съезд, он должен был поставить и поднять, люди поднялись бы, люди пошли тогда.
Интересно, вы сказали, кстати говоря, вы говорили когда о программе Майдана, говорили о Киеве, я не услышал, вернее, у меня возник вопрос, и забыл его задать, простите. Значит, а ваша программа, понимаете, вот ваша программа...
Мы смогли объединиться за референдум. На первом этапе мы объединились за референдум. У нас что, вы думаете, такого же не было? У нас были правые, левые взгляды, центристские. И точно так же это все, этот процесс шел как бы достаточно...
У внешнего наблюдателя создается впечатление, что вы поднимаете русское знамя и говорите, вот русские, вот Путин, Путин придет, скажет, кто мы. Путин скажет, мы социалисты, или мы коммунисты, или мы капиталисты, или черт его знает, кто мы, но Путин потом скажет. То есть, в сущности, в чем программа? Вот я бы поднял шахтеров, говоря о их требованиях, но этого пока я не слышу.
Вы знаете, у нас идет рождение чего-то нового. Новой республики вообще как таковой. Социально справедливой. И есть сейчас вот шанс.
Да.
Вот как бы он маленький. Это очень тяжело дается на самом деле.
Да?
Вот,
это народный социализм.
Сейчас, вы смотрите, на самом деле вот мы сейчас пытаемся противостоять тому, кого, в принципе, заикнуться не могли еще там несколько месяцев назад. Да? Мы противостоим Ренату Ахметову. Ну, то есть это правда. Олигарху.
Это правда. Мой друг был у него однажды в резиденции, но это прежде, и говорит, что там автоматчики стоят.
Да, их очень много. Он только заявлял, что у него там 7 тысяч только вооруженных человек есть. Да, вот, и, ну где они? Где они на самом деле? Вот, где обещанные, то есть видите, ну насколько это дрогнула империя, да, вот, которая фактически должна была стоять, вот этот столб, да, который боялся, этот люкс. Где эта империя, которую он должен был собирать завод? У него только в Мариуполе 2 завода, да? Вот, и он должен был собрать огромнейший митинг, заставить, причем людей заставляли выходить, то есть вплоть до увольнения. Где этот митинг? Потом жалкое оправдание, что вот он там дал отбой. Да не было никакого отбоя на самом деле, просто люди бы не вышли. Потом громкое заявление, что в Донецке сейчас будет каждый день 12 часов, пока мест там вот, не закончится это все. Где это? Один день прозвучали эти сирены?
Слушайте, какие-то деньги нужны. Ну, какие-то же деньги нужны. Ну, вот, там, медикаменты купить. Хотя, пусть даже гуманитарка. Но приходят какие-то мужики, которые говорят там, ну, сыну нужно велик там в школе собраться, еще что-то. Какую-то копейку надо, если он бросил работу. Значит, деньги кто дает? Янукович?
Вы знаете, вообще близко нету ни семьи Януковича, ни прочих. То есть,
никого.
И это очень щепетильно к этому относятся люди. Вы знаете, сейчас решает народ. Вот я говорил, что тогда, вот, когда это еще перед референдумом, то есть я лишь рупор народа. И это действительно так, как это ни звучало, то есть как бы как-то меня не обвиняли, но это было так. То есть если что-то звучало в другую сторону хотя бы, да,
да,
это не воспринималось. Это, ну вот я вам пример такой приведу. Вот смотрите, мы когда уже после референдума, нам нужно было сделать вот, Верховный Совет. Да? Целесообразно было бы вот уже, да, вот переходя в правовое поле, набрать туда чиновников, да, которых людей с опытом. То есть это вот нам нужно создавать комитеты сейчас. Нам нужно хотя бы понимание иметь, как эти комитеты работают, чего нужно начинать, какой у них штат, да, и какой вот функциональные обязанности.
Говорят, вы допустили вот, центральные киевские власти сейчас к выплате пенсии.
Послушайте, вот сейчас ситуация такова, что нужно было, вот мы большую часть, это вот революционеров должны были войти в Верховный Совет, да, и какая-то часть меньше, которая не смогла бы принимать эти чиновников. Что вы думаете? Народ не допустил чиновников вообще. У нас 150 депутатов сейчас, это обычные люди, революционеры, которые прошли все это. Не допустили. Я сам был за это. Я не смог это вот как бы, как не угодно это называть, как это модно там, лоббировать, протолкнуть.
Но специалисты, целесообразность. Понимаешь,
Настя? Я хотел специалистов туда. Их у нас нет, вот в Верховном Совете у нас нет специалистов.
И это пока открытая проблема. Как вы решаете, собираетесь?
Ну, есть, это открытая проблема, тем не менее, сейчас эти в комитеты мы стараемся набирать уже чиновников. Не на руководящие, но тем не менее, то есть это вот только такой сейчас мы нашли выход.
Скажите, говорят, что вы пускаете, я не знаю, насколько верна эта информация, для того, чтобы были выплачены последние пенсии за июнь, вроде бы допущены киевские власти к этому. Это верно?
Ну, смотрите, мы еще не перекрыли полностью поступление налогов в Киев.
Да.
И Киев выплачивает, до этого момента Киев выплачивает там социальные пособия, пенсии. Почему? Не то, что он хороший такой, потому что он денег в два раза больше получает в виде налогов, нежели Киев.
Да, налоговая база сократилась только на 1/5. То есть Киев берет налоги.
Планируете перекрыть? Вступление налогов в Киев.
Ну, конечно. То есть мы, ну, смотрите, то есть,
но вам нужен
почему
будет
эмиссионный
центр? Вот,
почему мы не делаем это раньше, да? Потому что у нас действительно, вот мы собрать налоги можем, да, вот в основную массу, то есть и можем там где-то... Но ситуация в том, нужно, у нас нет системы распределения, не была готова. То есть она сейчас в процессе, вот система распределения. Кому заплатить, сколько заплатить, то есть это нужно откуда-то взять. У нас этого нет.
Да, и вам нужен эмиссионный центр или что бы то ни было похожее. Слушайте, мы говорим все время, знаете, когда мы начинаем говорить о планах хозяйственных, в том числе, планах административных, в том числе, мы все время забываем вот эту фразу, и она у меня колотится в голове, Стрелкова. Каждые сутки украинская армия завоевывает 10-15 километров границы. Значит, рано или поздно это замкнется, схлопнется, и на этом все, как бы, все. То есть контакт закроется. Понимаете, то есть мы строим планы так, как будто мы вознесемся в воздух. Не вознесемся же, Дмитрий Владимирович.
Смотрите, да. Смотрите, какая ситуация. Да. Вот у нас перед референдумом мы изначально разбили вот на два вот политический, да, вот сектор, да, и силовой сектор. Да?
Да.
Один без другого существовать не может. Потому что, смотрите, вот если бы мы все кинулись воевать, защищать там администрацию, да, мы бы не провели референдум. У нас вторая часть, вот политическая, она занималась референдумом, да? То есть, вот, смотрите, вот политическая часть не могла бы существовать и делать подготовку к референдуму, если бы не было силовой, да, потому что некому защищать. А силовая не может существовать без вот политической, да, потому что, а для чего? Что защищать? Для чего это? Просто воевать, лишь бы воевать? Так вот и сейчас такая ситуация. То есть, да, мы прекрасно понимаем, что если бы тогда силовая часть не удержала, мы бы не провели референдум, мы бы погибли все. Так же самое и сейчас. Мы прекрасно понимаем, что если сейчас не устоит Игорь Иванович Стрелков, да, и у нас это все будет бессмысленно. Но если вторая сторона, если устоит, нам нужно что-то делать и что-то выстраивать после окончания войны.
А как это устоит? Когда будет понятно, что устояли?
Это очень сложный вопрос на самом деле. Это, может быть, будет не совсем корректно. У меня не должна быть та информация, да, которая секретная. Ну, то есть та, которая действительно, она может принести вред. То есть если бы я знал, я мог сказать сейчас лишнее. Неправильно это было бы. Да? Поэтому я не знаю и не хочу узнать. И не пытаюсь это узнать.
Но вы знаете, что минометный обстрел например, там, где погибли журналисты ВГТРК, был выход для гражданских лиц. То есть украинская армия вела обстрел конкретного коридора выхода конкретных старушек. То есть они отправили человека, который наводил прицел, да, то есть там расчет минометный. Был специальный человек, корректировщик, который сидел с биноклем и точно понимал, что там бегают пара журналистов с камерами, первый, второй канал, и точно понимал, что идут старики и старухи, выводятся ополченцами из металлиста, из Луганской области. Значит, и ровно понимая это, корректировал огонь. Значит, мы это понимаем, да, из храма в Славянске выносят иконы, потому что артиллерия украинская била по храму. Когда украинская артиллерия бьет по храму, она ровно храм православные видят в прицел. Ровно это. Они же не слепые, это же не котята, правильно? Значит, и так далее. Вы понимаете, вот это же политическая ситуация. Это политическая ситуация. Что делают люди? Есть обвинение в какой-то пассивности населения. Население пассивно?
Вы знаете, хотелось бы, чтобы оно было активнее.
Хотелось бы.
А в чем могла бы эта активность проявляться?
Знаете, вот мы где-то в своей степени удерживали, да, вот не дали остановиться заводам и фабрикам. Ну, это наша была, то есть, потому что мы находимся все дома, да, вот, если мы сейчас, вот, можно было все одновременно остановить, разрушить, можно было перерубить кабеля, ну, то есть, можно было это сделать даже насильно. Почему люди работают, да, потому что работают эти фабрики, заводы, и все, оно продолжает работать. Можно было это все остановить, но мы находимся у себя дома.
Да.
Мы хотим выйти с наименьшими потерями, нам потом это восстанавливать, да?
Ну да.
Вот почему действует так Киев сейчас, да? Потому что они уже где-то в голове, они потеряли это, они действуют как нацистская Германия, разрушают города, которые им не восстанавливать.
А мне кажется,
а мы сейчас вот...
А мне кажется, они хотят вспышки тифа, холеры и так далее. Потому что они, ты знаешь, что сейчас систематически, Насть, разрушает артиллерия, например, водоочистку и канализацию. Вот это все разрушается систематическими, точно понимая, какие объекты разрушаются в украинской армии. Они хотят вспышки холеры, вспышки тифа, они хотят несчастий, и потом иллюстрировать, говорить, ну вот, пожалуйста, вот Пушилин у вас руководитель, вот вам холера, вот вам тиф, товарищи. При нас типа такого не было. Они хотят бедствия. Но население в их расчете. Держитесь, мужики, вот очень много поддержки. Денису, победа Новороссии. Как можно вам помогать, и так далее, и так далее. Как, значит, и так далее. Вас не перестреляют ли? Очень много слов поддержки. Давайте вот что. Значит, Денис Пушилин с нами, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики. После новостей мы продолжим разговор и подключим телефон. Вы будете задавать вопросы сами. Погнали.
«Право знать», говорит Москва.
Поскольку вопросов примерно миллион, я предлагаю сделать следующее. Один из электронных средств массовой информации, ну, в смысле, из Твиттера, например, один, да? Второй сразу быстро по телефону, сразу быстро по телефону принимаю звонок. Договорились? Значит, держитесь, Денису Победа, Новороссия, Киселев Евгений, это киевский, сказал, что Донецк вообще дотационный регион. Это верно?
Нет, сплошная ложь. По 2013 году 14 миллиардов ушло в Киев, назад вернулось лишь 7.
Понятно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Вопрос.
Я хотел вот что сказать.
Давайте.
Проблема не решится в Новороссии. Проблема решится только тогда, когда Путин опустит железный занавес против Запада. И будет большой пожар.
Вопроса нет. Вопроса вашего нет. Видите, вот это, простите, видите, как нескромно получилось. Мы вам даем вопрос, возможность задать, а вы не задаете. Сколько военных частей переходило на сторону ДНР, ЛНР, и где они, эти военные? Где эти военные? Вы их отпустили или что? А вы говорите прямо в наушниках, ничего, угу. Ничего не мешает. Ага.
На самом деле, многие части переходили, основная часть мы отпускали их домой, отправляли.
Даже просто там призывники не хотят служить.
Ну, конечно же, то есть, тем более с той части, если они будут сейчас воевать, будет угроза им семьям, звучали угрозы семьям. Мы давали им деньги, отправляли домой.
Давали возможность добраться до дома. Хорошо, еще 7373948, 7373948, Денис Пушилин, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики, у нас здесь. Здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю.
Здравствуйте.
Денис
Пушилин, говорит Москва.
Господи, так нельзя. Извините. 7373948. Ребят, напружинились, господи. Вы что, ребят? Вы что? Вы забыли, на какой радиостанции?
Доброе утро всем.
Да, здравствуйте.
Денису поддержка большая. С первого дня слежу и переживаю. Собирали на работе помощь гуманитарную, отвозили на Ленинских горах, там была гуманитарная машина. У меня вопрос один. Как можно оказать материальную поддержку Новороссии? Потому что очень много счетов, и говорят, что мошенники действуют под этим планом. Может быть, как-то вы определитесь где-то, или на «Русской весне», или где-то, вот, чтобы это было официально.
Спасибо.
Сейчас будет объявлен единый счет.
Проблема
днях,
большая.
То есть
проблема
сейчас
большая.
Благотворительный фонд, который будет заниматься только один лишь.
Слушай, мне звонят друзья и спрашивают, и говорят, старик, ты там типа в прессе, скажи, на какой фонд? Я говорю, я сам не знаю.
Сейчас будет благотворительный фонд, я буду специально пресс-конференцию сделать.
Нам надо точное понимание. Да. Почему у республики нет танков? Почему не берут склады с танками, как сделали исламисты в Ираке, спрашивает порядочный.
Ну, это больше по военной части.
Это больше по военной части, да. Ну, так что, не знаете. Так, вы молодцы, Новороссия вперед, очень болею за Донбасс, верит, ждет земля родных своих ребят. Это Николай Мишин. Секундочку. Почему нет единоначалия, ставки верховного главнокомандующего? Почему раздробленность? Почему ДНР и ЛНР разные организации? Слава спрашивает.
Да не разные организации, будем действовать. Сейчас уже Союз народных республик создан, вот, но... Тем не менее, как бы есть какие-то там разногласия, обратно же пока.
Ну, это не ситуация, когда просто сильные мужики хватают как бы власть в разных регионах, стронгмен такие, да, как бы вот.
Действительно, народный протест был, народный референдум, да, то есть и не было, то есть одного человека, который поставлен был нам, все, вот он руководитель, такого нет, то есть это вот протест из разных сторон.
Ну, гуляй поле, что ли?
Ну. Гуляй поле, не гуляй поле, да, но очень много групп было, то есть сейчас очень хорошо, что это их осталось, ну, как бы меньше, да, то есть перешли какие-то под хотя бы какое-то там единоначалие.
Да. Хорошо, 7373948, телефон в студии, погнали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Хочу сказать, что восхищаюсь Пушилиным, его самообладанием, молодцы. Скажите, пожалуйста, вот вы обращались к Путину, значит, второй раз, обращение у вас было официально, уже исправлено и так далее. Какой был ответ? Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ответа официального еще нет.
Нет, Путин молчит. Но иногда он молчит, а потом вдруг...
Да, но мы привыкли, наверное, к этому долгому молчанию, а потом к решающим действиям.
Да, дай бог. Хорошо, еще вопрос сейчас, секундочку. Мне стыдно и горько, держитесь. Может, Россия оскалится? Стыдно и горько, что мы не вмешиваемся. Народ пассивен потому, что идеология не та. Поднимите серпастое, красное, молоткастое знамя, восстановите идеологию марксизма, ленинизма, сталинизма, и народ пойдет, полагает 69-й. И опять, как можно сдать помощь ДНР? Как я, простой гражданин РФ, могу отомстить за убийство наших ребят у вас там в Донбассе, 777-й? Я думаю, это восклицание, скорее, чем вопрос. Если есть ли у ДНР официальный интернет-ресурс, а у вас Твиттер?
Есть.
Есть.
К сожалению, вот за этот период, это вот мое большое упущение, Твиттер есть, но я его практически не веду. То есть,
не ведете.
Ну, хорошо. То есть,
хорошо. Хорошо. 7373-7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей.
Скажите, пожалуйста, как у вас обстоят дела с пенсиями, то есть вот именно с бюджетом, да, то есть поскольку все равно есть люди, да, социально незащищенные, как обстоит дела с их поддержкой и помощью им, и как вы рассматриваете, ну, по сути дела, да, вы не... Вы государство хотите создать?
Да. Спасибо. Длинный вопрос. Допрошу вас.
Значит, за исключением Славянска и Краматорска, пенсии и социальные пособия выплачиваются практически без задержек. То есть, ну, с небольшими задержками.
А Славянске,
ну,
невозможно, потому что там, извините, там,
физически невозможно.
Физически, потому что там артиллерия Скорочуна лупит непрерывно. Когда говорит Стрелков, слышно бум-бум, сотрясаются стены, сотрясается земля, и все это сотрясается, поэтому невозможно абсолютно. Так, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю.
Алло.
Да, слушаю. Ой, что-то всполох какой-то был. Был какой-то всполох, и тот сейчас отключился. Видите, как бывает.
Спрашивают, тут Царев с вами.
Да. Царев с вами.
Те, кто не придерживается фашистских взглядов, те с нами.
Смотрите, Царев, тем не менее, вызывает огромные здесь симпатии вот у наших слушателей, во всяком случае, они так высказываются.
А Царев не придерживается, да, взглядов?
Не придерживается.
Или он каких взглядов? Ну, фашисты. Он за Новороссию.
Он за Новороссию. Он Царев,
да? Другими
да,
словами,
да, 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 да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Будьте добры, добрецу, конечно, Пушилина, России с вами. Скажите, пожалуйста, в какое количество жертв мирного населения вы сейчас оцениваете потери ДНР и ЛНР? И второй вопрос, кратенько, действительно, насколько все-таки еще времени хватит вам сил сопротивляться фашистам из Киева?
Прошу.
Количество жертв уже, наверное, исчисляется тысячами.
Тысячами,
к сожалению, вы думаете, так, да.
Тысячами, с местным населением. Совершенно. Скажите, потери все время мы слышим, значит, ну вот когда-то это есть несколько специальных агитационных организаций в украинских, да, там какие-то специальные, есть пропагандисты, и они все время пишут, значит, вот в бою был ранен украинский солдат, и убито там 85 ополченцев. И это каждый день мы слышим. Нам это горестно слышать, но мы думаем, вдруг это правда.
На самом деле ситуация такова, что украинские пропагандисты, как говорите, да, вот они там приободряют себя, вот, и скрывают, наверное, все свои потери. Ну,
скрывают.
Допустим, позавчера вот сведения полевых командиров, которые участвовали там в бою под Амросиевкой, только лишь их подразделение, порядка 300 украинских военнослужащих, там, или, скажем так, там, кто участвовал, я не могу сейчас говорить, то есть погибло. По сводкам Украины — ноль.
Угу. Скажите, а есть такая уже война жестокая? Позвольте мне один вопрос. Значит, есть война совсем жестокая. Я слышал, что фосфорные бомбы использовал Израиль против сектора Газа. Я помню это, и все смотрели на это как на диковинку, на какую-то страшную дикость какую-то. Ну, все говорят, господи, ну там дикие люди и так далее, что одни, что другие не могут. Вот, и потом, значит, рассыпают, теперь я слышу, что рассыпают Ми-8, украинская армия, мины в лесополосе всюду. То есть они идут над лесополосой, есть такие мины, которые можно сбросить, и они лежат, уже дальше настраиваются, Настя. Значит, они лесополосы засыпают минами. Это же рядом с деревнями, и хорошо, если корова, это может быть ребенок, и бог весть. Это довольно негуманно. Это советский боезапас, что это? Он срабатывает по мирному населению?
У меня свидетельств таких нет, но такие сигналы поступают.
Сигналы поступают, к сожалению, да.
А вы видите все-таки отдельное государство для себя или в составе России?
Это может быть союзное государство России, это может быть как субъект Российской Федерации. То есть это нужно чуть-чуть позже к этому приходить, когда закончатся боевые действия.
А если геноцид и переселение? А если переселение 250 тысяч этих самых, как их говорят, рагуль? Если переселение к вам, да. Значит, вас по концлагерям, вы плохие, вы недостаточно любите Неньку. Сюда 250-300 тысяч рагуль всевозможных из Тернополя, понимаете? Значит, которые будут преданы, которые на вас будут стучать постоянно, бровки делать на вас глядя.
Мы этому и противостоим.
Но это возможно?
Надеюсь, что нет.
Надеетесь, что нет. Хорошо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Настя.
Здравствуйте.
Денис. Вам тоже здравствуйте, большое вам поддержка. Мы очень следим за ситуацией, все переживаем. У меня два вопроса. Первый вопрос немножечко военной темы. Есть информация о том, что все силы, киевские силы, стянуты только к Луганску. Это как бы это максимум, что они могут сейчас там собрать и хотят, скажем так, Луганск сделать, как и Славянске. Это первый вопрос, правда ли это или нет. И второй вопрос, насколько все-таки мы Россия, вас поддерживаем и экономически, там, и социально. Хотел бы послушать. Спасибо.
Первый вопрос, насколько правда, что стянуты все силы? Не все, но сейчас сигнал такой поступает. Достаточно большое количество, то есть, и не исключаем, что сейчас Луганск будет взять, попытка взять в осаду, как и Славянск. Что же касается поддержки, вот сейчас гуманитарная поддержка, она идет, то есть, да, прорывается с боями через границу, но она идет.
Гуманитарная, в смысле, медикаменты есть?
Медикаменты в том числе, то есть, ну, тут сейчас собирают люди очень много всего, но она, сейчас мы только будем ее систематизировать, да, это уже сейчас важно и очень нужно.
Да,
потому
да,
что
да.
Только на Славянск сейчас нужно будет там не одну фуру в сутки пропускать.
Да, вот. Я понимаю.
Жуткая гуманитарная 7373, катастрофа.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Когда пойдете на Киев?
Выстоим, пойдем дальше на Киев.
Спасибо. Когда пойдете на Киев? Человек, который позвонил 8 раз, 8 попыток дозвона. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Денис, Настя, Андрей, земляк из Брянки. Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. Прорабатываются ли какие-нибудь меры для того, чтобы все-таки уже конкретные рычаги использовать мобилизации населения? Потому что сижу в ЗЭЛа и слышу такие лозунги вообще, вроде как и земляки, народ, но далеко никто не собирается вставать и защищать свою землю, дома, родных. То есть население неоднозначно за ДНР, за ЛНР. Вот интересно.
Население ждет победителя. Есть такое ощущение у вас?
Я жду, что...
Кто бы не был победителем, вот есть такое ощущение. Есть такое ощущение.
Такого, нет. Который
вот, подождите, вот земляк из Брянки, вот земляк из Брянки. Вот я тоже в ЗЭЛа. Вот послушайте, значит, скажите. Нет ощущения, что население, зажмурившись, ждет, но кто тут вот, чья будет победа, с тем мы и закадримся, типа. Вот нет такого? Вот нет у вас такого ощущения?
У меня такого нет. То, что заняли выжидательную позицию... Некоторые, да, но это не без этого. Это
массы,
везде,
можно
везде,
сказать,
везде такие. Некоторые, ну, нельзя сказать, некоторые. Все-таки некоторые.
Некоторые. Все-таки слово некоторые вы точно употребляете. Хорошо, еще 7373948. Ребята, кто-то мне пишет на Твиттер, значит, я даже представляю, бедный, 13 вот новых уведомлений за последнюю. Так, секундочку. Почему не бьете по коммуникациям? Как так эшелоны техники разгружаются чуть ли не под Донецком? А где же рельсовая война, спрашивает Слава Слава. Кто был в сбитом Иле? Значит, и так далее. Нет, вот это BLH. Не задавайте провокационных вопросов. Вся речь наша о Стрелкове была абсолютно уважительная. BLH, не надо провокаций. Потери Украармии, уже говорили об этом. Итак, ну, наверное, это все-таки военные вопросы. Почему не бьете по коммуникациям? Почему рельсовой войны нет и так далее?
Здесь и частично политическое, да, мы не разрушаем свою инфраструктуру, да, ну вот, и да. Намерены здесь действовать уже, ну, в самый последний момент, когда это будет необходимо. И обратно это принимают здесь уже непосредственно военное.
Да.
Был такой вопрос вчера, когда тоже обсуждали ДНР, почему Россия не поддерживает. У нас один слушатель предположил, что у вас же есть идея национализации, нет, или я ошибаюсь? Ну вот, есть она, да, такая идея. И, соответственно, если Россия, например... там помогает отделению Луганской и Донецкой областей, то эти идеи-то... То в России-то нет национализации. Тут у нас тоже олигархия. Ну, такие же.
Поверьте, не такая, как у нас.
Нет. Ой, не такие же, ребят, кто не был на Украине, не знает. Ой, не такие олигархи,
не такие,
ой, не такие.
Чем отличаются наши, чем они лучше?
Я не могу говорить лучше, хуже, но если сравнить тех, которые полностью украли и просто приводят в негодность огромнейшее количество предприятий ради сиюминутной прибыли, то вы бы так не считали.
Наши бесстыжие.
Но развивают.
Но трусоватые. А те, послушай меня, кичливо бесстыжие. Украинские олигархи кичливо бесстыжие. Понимаешь разницу?
Готовы ли вы к приходу русских олигархов туда?
Вы знаете, давайте мы справимся с этими.
Тома Торкмюа, да, звонит. Тома, спасибо за звонок из Берной, Швейцарии. Ваш почитатель, если я правильно понимаю, Тома очень много в Зелла тоже координирует. Да, прошу.
Приветствую, да. Значит, одна просьба, два вопроса.
Просите.
Просьба в целях организации информационного взаимодействия выделить человека из Ставки на наш Зелла-канал радиостанции для оперативности. Вопросы такие. Первое. Я понимаю, люди не хотят Евакопы, но почему до сих пор партизаны не развешивают нациков каждую ночь на Березах? И второй вопрос. Я понимаю, не хватает техники, но почему диверсионно-разведывательные группы численностью от 4 до 12 человек до сих пор не щелкают по ночам нацистских
вот лидеров? Можно, да. Тома, я дополню? Вот мы под Волновахой радовались, Ах, как мы радовались, но что-то редко. Вот почему-то редко. Ведь это же ваша земля. Понимаете, что я... Спасибо, Тома. Я думаю, ну вот мужик оттуда, да, он же в балочке каждый уголочек. В балочке каждый знает, где тут тропиночка, где-то что. А эти, которые пришлые, чужаки, они не могут этого знать. Почему мы утром не видим, какие-то, вот, сказать, торжественные ночные результаты? Почему мы их не видим, спрашивает Тома, и я вслед за ним.
Сложный вопрос. На самом деле, почему не начата крупномасштабная партизанская война?
Да?
Не знаю.
Бабки таскали, пили эти вареники ополченцам. Те же бабки сейчас таскают на посты этих слов. Ну что это такое?
Посмею, наверное, здесь высказать такое предположение, что в основной массе, да, вот используется. У нас есть понимание, что мы едины все-таки вот народ, да, вот мы были действительно соотечественниками. И сейчас открыто воевать в солдатах, в офицерах, которые там вот расположены, мы не видим откровенных врагов. Даже многие сейчас ополченцы, служившие, то есть прошедшие войны, и они находят на той стороне баррикады своих сослуживцев некогда. Даже общаются. Да, их трудно переубедить. Зачастую вообще не получается, естественно. Но уничтожать их тоже вот просто самым жестким способом, да, вот.
То есть большой крови люди опасаются какую-то границу перейти, боятся.
Наверное, вот эту грань, да. Если мы перейдем эту грань, то есть вот нету явного такого противника, как вот была там фашистская Германия.
Я понимаю.
Вот. Да. И это очень трудно. Если мы это перейдем, то, может быть, этого и добивается на самом деле вот Запад. Может быть, как раз этого и хотят.
Вы переговоры готовы вести какие-либо? На каких условиях? С Киевом, я имею в виду.
Да Киев сейчас нет у них. У них там все разрознено настолько.
Но что... там же есть этот президент избранный. Ну,
президент, он не принимает решения. Он не может контролировать ситуацию. Вот когда он будет готов принимать, вот звонил Аваков, да, вот очень хорошее, нормальное предложение. Мы не хотим, да. Он говорит, давайте взаимно прекратим огонь. Давайте.
Да. Так.
Он даже пишет смс-ку, все там подтверждает. Ну, то есть он вряд ли бы так подставлялся на самом деле.
Конечно.
То есть он действительно, наверное, этого хотел. Так. То есть это может быть как-то какие-то политические, то есть должны шаги. Но тем не менее, ночь продолжаются.
А вы ему пишете в ответ смс?
Что ж ты, да?
Ну, там.
Арсен.
О чем сейчас, говорить вот дальше? Он просто не контролирует ситуацию, потому что там есть товарищ еще Коломойский со своими батальонами, да, которому, может быть, невыгодна вот эта ситуация. Поэтому там у них вот это такое противостояние. Не с кем там сейчас говорить.
Непрерывное броуновское движение сильных мужчин, которые входят в случайные комплоты и друг против друга непрерывно. Понимаешь, вот это и есть Украина. Она такая и была. Настя.
Как говорится, дружба начинается с улыбки.
Настя не понимает, что такое Украина. Окей, извините. Я говорил, слушай, да. Я вам раз. Вы знаете депутата Волкова? Он при мне обещал Леониду Даниловичу Кучме умереть за него. И он говорил, можно я подниму тост? Леонид Данилович, расшите, я за вас умру. Это был тост такой. Это было в 2000 году. В 2004 году депутат Волков был за оранжевых, как я хорошо знаю, снимал Кучму. Товарищи, Киев по-другому живет. Он говорит тебе слово, человек дает тебе слово.
Да.
И он верит в то, что он говорит. Но это действует 20 секунд. Через 20 секунд это уже не действует. Понятно? Вопросы. Да. 7373-948. Настя просто не знает.
Почему не показывают пленных иностранных наемников? Почему? 29-й спрашивает.
Почему?
Ну, это военный вопрос, конечно, но...
Нет, их прячут на самом деле. И мы их хотим, наверное, найти, да, потому что... Ну, обратно же, уже сейчас, уже что еще нужно? Вот сейчас проводится анализ... Тоже у меня много даже сомнений, что вот действительно применялись фосфорные бомбы. Вот сейчас проводим независимую экспертизу, и сейчас вот будем делать...
Хорошо.
51-й спрашивает, не боитесь, что вас убьют?
Уже нет.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот хотел поговорить по поводу переговоров.
Давайте.
Вот, Денис, хотелось бы узнать, вы вообще видите вот как бы свою республику, ну, может быть, это будет какой-то особый статус, но в составе Украины, или это уже, как говорится, ну, невозможно быть в составе Украины?
Спасибо за вопрос. Не вижу абсолютно в составе Украины. После Славянска, Краматорска, других городов, после такого количества жертв, после Одессы, не вижу.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Скажите, Сережа, Сережа, скажите.
Нет, Сережа, при чем здесь Сережа?
Я верующий человек.
Я умоляю, послушайте меня. И что, вот, хорошо. Алло, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте. А вы не подскажете, почему Харьков не поднялся?
Да.
Харьков не поднялся, Харьков Днепропетровск спрашивает. Не поднялся, да. Почему? Вот ваше ощущение.
Мое мнение.
Ваше ощущение, да.
Вы знаете, мнение. То есть мнение. Здесь больше технологический характер, потому что он ближе был к Киеву, он больше был... Он же первый, они и вставали, да? Но
да,
они
да,
больше
важно,
жестко
да.
и подавляли. Адресная зачистка. Вы знаете, как сейчас в Днепропетровске, в Одессе за посты в Фейсбуке вам могут прийти домой и кинуть в тюрьму?
Да,
вот
да,
сейчас
да,
конкретно.
Да,
вот
да,
идет
да,
адресная да. зачистка. Вот. И действительно, то есть если активистов, если бы нас в свое время так вот повыдергивали...
Нет, со свободой слова, там шикарно. Там же били бля, даже в Киеве. И этот самый допрос журналистов «Звезды», который начинается. Зачем ты сказал это в репортаже? Это редакторская, просто редакторская правка с помощью автоматов. Понимаете? Ну, это кошмар какой-то. Но и тем не менее, мы думали, честно говоря, что русский мир больше. Мы думали, что Харьков — это русский мир. Мы думали, что Днепропетровск, Запорожье, значит, Херсон и до Одессы — это русский мир. Мир, и сейчас нам досадно понимать, что мы ошибались.
Гораздо
ошибались.
Больше русского мира и гораздо больше активистов из всего Юго-Востока,
да.
бывшей уже Украины, находятся сейчас у нас. То есть они готовятся. То есть
а ребята
это пойдет
к вам
цепать,
едут.
Пойдет цепная реакция, конечно же.
А то где
есть,
вас?
Если вы торжествуете, то пойдет цепная реакция.
Смотрят сейчас, вот понимаете, как можно непосредственно сейчас о чем-то говорить. Вот смысл сейчас Запорожью.
Да.
Подниматься, да, если еще непонятно, что в Донецке, к чему это приведет.
Ну, как,
с другой
идея,
стороны, они отвлекли, так, причем да, тут идея, они бы отвлекли чуточку армию от вас, это было бы хорошо, и украинцы...
Ну, да, Киев, навлекая Киев, огонь на себя.
Киев распылил бы силы.
Это же страшно. Можете,
алло, здравствуйте, слушаю вас.
Вопрос такой, неужели в России среди моря олигархов нету одного подобного Коломойского, который смог бы помогать Юго-Востоку?
Да.
Одного.
Ко мне вопрос.
Да, 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 да.
А
да,
где
да,
ваш
да,
мужчина, да. спрашивает 66-й? Ведь ваше население 5 миллионов, а
5 миллионов и говорят, очередь из мужчин на границе с Россией, которые пытаются рвануть в Ростовскую область. Мужики видят таких мужчин.
Еще больше мужчин, которые хотят. Нет оружия.
Нет оружия, не хватает. Вот. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день, Валентин.
Валентин, прошу вас.
Вопрос, наверное, обоим, Сергей и Денис.
Нет, точно нет, Валентин, помните, только гостю.
Помните, Сергей...
Да нет, же, господи, ну о чем вы говорите? Но я же точно не могу, у нас гость, причем гость, которым мы дорожим, да, прошу вас.
Добрый день, Сергей, Герман, беспокоится. Вопрос гостю. Вот мы все в каких-то прогнозах, что дальше...
Что дальше?
Россия, да.
Позвольте я за вас. Точка выхода. Вот давайте, точку выхода дайте мне. Вот сейчас, когда уже время заканчивается. Две. Точка выхода для Востока. Например, вот мы понимаем, что через полтора месяца будет это. Да? И точка выхода лично для вас.
Я думаю, мы победим.
Вы победите через полтора месяца. Победите — это значит, Украина отведет войска и прекратит бои. И освободит границу.
А как вы границу?
Думаю, граница будет уже наша.
Граница будет.
Я на это очень надеюсь.
И вы поставите там стену, прекратите контакты.
Да нет, и ров еще выроем. То есть мы не будем подобляться Коломойскому, поверьте.
Нет. Дело не в этом. Дело не в том, чтобы контролировать границу с Россией. Сейчас там 100-200 километров контролируется, а надо контролировать больше.
По сути, мы не хотим границы на Западе. Мы хотим провалить границу на Востоке. Вот наша цель.
Изначально провалить границу такая. На Востоке, понятно? Границу на Западе не устанавливать при этом. Да, а для вас лично, вы через полтора месяца?
Вообще не важно.
Вообще не имеет значения.
Вообще не важно.
Вы человек миссии, служения.
На данный момент так.
Строить русский мир, а потом в душе немножко социалист. Суммируя больше... то, что я услышал.
Нет, я все-таки, наверное, сторонник русского мира.
Сторонник русского мира, а по социальному устройству это социалистический
это
капитализм.
То, что, это то, что это понятно что? Сейчас.
Это Швеция, вот
людям,
это что?
Это то, что понятно, наверное, людям. То, что да. сейчас построить социально справедливое здесь общество, это вот в наших силах, это первые шаги.
Денис, спасибо, интересно. Спасибо, спасибо, что пришли. Успеха во всем.
Спасибо вам.
Успеха во всем. Денис Пушилин, председатель Президиума Верховного Совета Донецкой Народной Республики, был в нашей студии целый час. Вы задавали вопросы. Не обвиняйте меня в том, что я не дал вам задать вопросы. Окей? Поехали дальше.